В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе хроника катастрофы. Ситуация с коронавирусом в Грузии развивается по худшему сценарию.
Мы смогли мобилизовать лучшие вакцины в кратчайшие сроки. Впрочем, смотря оппозиционные каналы, вы можете подумать, что страна переживает последние дни. Прямо апокалипсис. Во всем мире эта эпидемия происходит, друзья.
Служить бы рад. Накануне выборов грузинская власть пообещала госслужащим двукратное повышение зарплаты.
В Тбилиси глава городского собрания имеет зарплату в 5000 лари, а у его заместителя оклад 3600 лари. И в этих условиях говорить о том, что мэры и руководители городских собраний являются нуждающимися гражданами, является проявлением абсолютной неадекватности.
Пример другим наука. Ибрагим Яганов в абхазском эфире рассказал о привлекательности Грузии.
Все очень благожелательно относятся к Абхазии. Во всех грузинских ресторанах звучат абхазские песни.
Все это, а также «Спутник Лайт» в Абхазии, полет нормальный, годовщина шиндийского сражения, театр политического балета, за что лишает творческих званий в Схинвале, рубрика «Гость недели» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Кэти Бочеришвили.
Президент США Джо Байден в декабре нынешнего года организует в формате онлайн-саммит мировых демократий. Об этом объявил в среду Белый дом. Согласно сообщению, спустя год, то есть в декабре 2022-го, пройдет второй саммит за демократию уже в очном формате. Главными приоритетами декабрьского форума, как сказано в сообщении, будут защита демократии от угрозы авторитаризма, борьба с коррупцией и защита прав человека. Обсуждаться будут также вопросы экономики, борьба с пандемией и глобальным изменением климата. Спустя год лидеры демократических стран соберутся, чтобы оценить прогресс, который будет достигнут за это время. Проведение саммита демократических стран было одним из обещаний предвыборной кампании Байдена. Он обвинял своего предшественника Дональда Трампа в подрыве отношений США с их союзниками и потворстве авторитарным тенденциям. Сам Байден заявлял, что готов возглавить демократические страны мира в их противодействии авторитарным тенденциям, источником которых он называл в том числе Россию. Министерство иностранных дел Беларуси отозвало ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, назвав причиной демарша наглые и откровенно враждебные действия американской стороны. Конец цитаты. Теперь Минск требует от США сократить их дипломатическую миссию в Беларуси до 5 человек. Глаз сказал, что это вызвано действиями Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению Беларуси. Решение принято Минском через два дня после того, как американские власти ввели очередной пакет санкций против администрации Александра Лукашенко и ряда государственных предприятий. Аналогичные меры приняли Великобритания и Канада. США и Беларусь прекратили поддерживать полноценные дипломатические отношения с 2008 года, когда Вашингтон отозвал своего посла из Беларуси и оставил вместо него временного поверенного. В 2020 году, впервые за 12 лет, США решили вернуть посольскую функцию в свою дипмиссию на белорусской территории, выдвинув на эту должность кандидатуру Фишер. В итоге, однако, она так и не была утверждена Минском.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил известного критической позиции по отношению к России дипломата Амоса Хохштайна, советника по энергетической безопасности, главной задачей которого будет разработка мер по снижению рисков от запуска газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Как говорится в заявлении Блинкена, это назначение подчеркивает решимость США не допустить того, чтобы Россия превратила газопровод в геополитическое оружие для давления на Европу и Украину. В администрации Барака Обамы Хохштайн работал специальным посланником по энергетической безопасности, а затем работал в частном секторе, в том числе в наблюдательном совете «Нафтогаза Украины». Президент США Джо Байден и члены его администрации не раз утверждали, что выступают против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», считая, что Москва хочет использовать его для оказания давления на ЕС и Украину. Против причастных к строительству компаний и судов был введен ряд санкций. Однако Байден признал, что поскольку газопровод уже почти достроен, усиление санкций вряд ли помешало бы его сооружению и при этом испортило бы отношения США с Германией. В результате Вашингтон и Берлин договорились действовать совместно, чтобы не допустить злоупотреблений Москвы после возможного запуска газопровода, против которого по-прежнему выступают Украина и ряд стран Евросоюза. Сенаторы Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации планируют в августе провести встречу с послами стран ОБСЕ, на которой в том числе предупредят дипломатов о недопустимости внешнего вмешательства в российские выборы. Об этом сообщил в среду глава комиссии Андрей Климов.
К середине сентября должны были последовать разнообразные заявления и резолюции из стран НАТО и ЕС, обличающие Россию, нашу политическую систему, призывающие считать наши выборы нелегитимными, а их результаты недействительными. Отсюда должен был последовать заведомо ложный вывод о непризнании нового состава Государственной Думы со стороны наших зарубежных оппонентов.
На пресс-конференции в ТАСС сенатор сказал, что за месяц до начала голосования они намерены провести встречу на площадке МИД с дипломатами из стран ОБСЕ. 4 августа было распространено заявление руководителей БДИПЧ ОБСЕ и парламентской ассамблеи ОБСЕ о решении не направлять 19 сентября наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бучилишвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Второй день подряд в Грузии фиксируется более 5000 новых случаев инфицирования ковидом. В Минздраве не исключают, что придется прибегнуть к мерам, которые за всю пандемию в стране еще не использовались. В частности, речь идет о создании альтернативных пространств, где можно будет лечить пациентов. Больничный сектор уже сейчас с трудом справляется с нагрузкой. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В Минздраве ожидают, что тенденция роста новых случаев сохранится в ближайшее время. При этом говорят, что придется искать альтернативные возможности для лечения пациентов, если нагрузка на больничный сектор будет продолжать расти. Речь идет о расширении коечного фонда в гостиницах и возможного развертывания так называемых полевых госпиталей. Пока размещение пациентов по клиникам удается за счет выписки других. Если такая же тенденция роста сохранится в последующие 7, 8, 10 дней, нам придется дополнительно мобилизовать гостиницы. Также обсуждается, какие решения по поводу полевых госпиталей, которые мы не принимали раньше, можно принять сейчас. Работа над этим идет. Когда у нас будут детали, мы с вами ими поделимся. Сказала замминистра здравоохранения Тамара Габуния. 8 тысяч коек. Таков предел в масштабах страны больничного сектора, предназначенного для лечения ковида. Все они, по данным Минздрава, уже мобилизованы. Ведомство, как говорит его глава Екатерина Тикарадзе, до конца недели намерено разработать ряд рекомендаций, которые в начале следующей представить на рассмотрение Межведомственному координационному совету. Последние две недели мы наблюдаем, что в Тбилиси инфекция распространяется с довольно большой скоростью. Это в первую очередь связано с миграцией. Люди заболевают в различных регионах и потом возвращаются в Тбилиси, на места проживания. На следующей неделе соберется Межведомственный координационный совет. Мы, конечно, проанализируем принятые на этой неделе рекомендации и обратимся к совету с новыми относительно того, какие последующие правила будет разумно ввести. Параллельно сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили говорил о своих личных заслугах в процессе борьбы с пандемией. По его словам, после того, как произошла задержка с получением вакцин через платформу COVAX, он использовал свое личное знакомство с директором ВОЗ, который, в свою очередь, поспособствовал выходу на руководство компании Pfizer. Кроме того, как говорит Гарибашвили, он по совету директора ВОЗ с самого начала выступал за идею ввоза китайских вакцин и для этого непосредственно общался с премьером Китая. При этом происходящее сейчас в стране, по мнению грузинского премьера, СМИ пытаются представить эпидемиологической катастрофой.
Мы смогли мобилизовать лучшие вакцины.
вакцины в кратчайшие сроки. Впрочем, смотря оппозиционные каналы, вы можете подумать, что страна переживает последние дни. Прямо апокалипсис. Во всем мире эта эпидемия происходит, друзья. В Европе, везде.
Для того, чтобы понимать, что ситуация действительно тяжелая, не обязательно смотреть оппозиционные каналы. Об этом в первую очередь свидетельствуют цифры. Все статистические показатели, включая летальность и ежедневную выявляемость, говорит Сарго Чихладзе, специалист по вопросам здравоохранения, один из лидеров партии «Стратегия» Агмашинабели. При этом, по его словам, следует ожидать роста смертности в ближайшее время, потому как этот показатель напрямую зависит от ухудшения эпидемиологической ситуации в целом. В то же время в создании полевых госпиталей эксперт особого смысла не видит. Первоочередная проблема, по его словам, это человеческий ресурс.
Дефицит коек будет, но даже на то количество коек, которое у нас есть, не хватает медперсонала. А откуда ему взяться в дополнительных госпиталях? Мы пригласим их из других стран. Если у нас не будет врачей и медсестер, можно, конечно, разбить полевой госпиталь на 10 тысяч человек, но кто будет их лечить? Не садовников же нанимать. Поэтому проблема в медперсонале, его переподготовке, мобилизации и так далее. Это то, о чем мы говорим уже 17 месяцев. В целом, когда мы говорим о том, что надо сделать сегодня, что не было сделано вовремя, или надо сделать в будущем, это все то, о чем мы говорим уже с марта прошлого года. Мы говорим о том же.
За сутки в стране было выявлено 5352 новых случая инфицирования ковидом. Скончались 48 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол.
Продолжим тему. За некруглым столом передаю микрофон своей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. Действительно, возвращаемся к ситуации в Грузии. Продолжаем тему. Грузия в огне пандемии. Второй день в стране больше 5000 зараженных. Согласно Минздраву, пик еще не пройден, и смертность будет только расти. А медицинская система страны может оказаться на грани коллапса. Не исключено, что в стране будут развертывать полевые госпитали. О критической ситуации, путях выхода из нее говорим с Вахтангом Калаяном, руководителем департамента критической медицины New Hospital и экспертом по вопросам менеджмента здравоохранения Вато Сургуладзе. Они с нами на прямой телефонной связи из Тбилиси. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Батону Вато, первый вопрос к вам. Как страна перешла вот эту красную коронавирусную черту? Что упустили? Где был просчет?
Понимаете, страна ничего не делала. У русских есть хорошее слово «на авось». Авось проведет, авось не будет, авось нам кто-нибудь подарит вакцины. Ничего не делалось для того, чтобы не настала эта реально критическая ситуация. И сколько бы наш так называемый премьер-министр не хвастался, то есть чем он хвастается, я не понимаю, мы на первом месте по смертности на миллион населения в мире. Да, во всей Европе, во всем мире увеличивается количество заболевших. Но не увеличивается там количество смертей ежедневно. Мы в этом смысле на первом месте. Что они сделали? Да, в том-то и дело, что ничего не сделали. Даже те регуляции, которые введены и должны быть, это ношение масок, это дистанция, это отказ от массовых всяких мероприятий, дни рождения, там похороны, партийные какие-то съезды. А что мы видим? Премьер-министр находится на участвовании олимпийского чемпиона, где собрались 200 человек. Не соблюдается ни дистанция, ни маски. И это как раз есть проблема. И нигде не соблюдаются маски, это отношение которых просто должно быть обязательно и наказуемо.
Госпожа, мой вопрос к господину Вахтангу. Госпожа Тикарадзе предупреждает, что это не предел, смертность будет расти, пик, скорее всего, придется на 20 августа, по ее словам. Что теперь делать? Можно процессом этим как-то управлять или теперь только догонять? Как отыграть назад, на ваш взгляд?
К сожалению, этот прогноз нам был известен еще с мая месяца. Мы об этом предупреждали правительство. Наши коллеги, которые работали, Health Metrics Institute, который работает с нашей системой здравоохранения, они тоже предупреждали об этом. Сейчас, к сожалению, у нас нет, так сказать, у нас мало игры. Единственное, что мы можем сейчас делать, это догонять ситуацию, максимально мобилизовать госпитальный сектор, максимально мобилизовать ситуацию с изоляцией, самоизоляцией, и должны помогать в этом нашим согражданам, которые при тестировании будут диагностированы. Нам нужна очень массивная диагностика. Мы должны 10 тысячам и больше делать тестов в день, чтобы выявлять инфицированных сограждан. И потом помогать им в самоизоляции, это одно. Второе, мобилизация госпитального сектора.
А что и делать с недостатком врачей, даже если мобилизовать дополнительные койки-места?
При ситуации, если мы правильно организуем систему, грузинская система здравоохранения может справиться и с пациентами большего, так сказать, потока. Мы можем где-то фактически удвоить наш резерв, но для этого надо, конечно, мобилизовать всю медицинскую систему, и эта система должна быть мобилизована правильно, как в техническом плане, так и, что самое главное, в персональном плане. У нас есть этот ресурс.
Это сейчас происходит на ваших глазах в этот критический момент?
К сожалению, это происходит, но очень низкими темпами, и при критической ситуации уже будет поздно, так сказать, спохватиться. Мы призываем Министерство здравоохранения, чтобы оно уже мобилизовало все эти ресурсы, имело очень четкий план, когда, сколько, где и какие профессионалы будут задействованы, на каких участках. Еще раз повторяю, ресурсы системы здравоохранения на сегодняшний день есть, но оно должно быть организовано более умело и более правильно. При этой ситуации мы сможем справиться с большим потоком пациентов.
Практически все случаи заражения сейчас приходятся на более агрессивный и заразный дельта-штамм. Как изменилась клиническая картина, на ваш взгляд? Есть все еще расхожий миф, что если человек молод и здоров, ему нечего опасаться? Так ли это?
К сожалению, это очень изменился клинический, так сказать, сценарий. Симптоматика, так сказать, дельта-штамма немножко другая. Она похожа так...
Мы не слышим. Слышим.
Да, на грипп с болями в горле, с выделением из носовой полости. И что самое неприятное в этой ситуации, оно более поражает, так сказать, молодых людей. И утяжеление клинической ситуации происходит в первых днях, а не как при, так сказать, стандартном штамме где-то после 10-12 дней. Осложнения приходятся на первую неделю, так сказать. И это, конечно, меняет ситуацию, как и в плане клинической практики, так и в плане организационной практики.
Батону Вато, если вначале в стране был дефицит вакцин, сегодня они вроде бы доступны, но в Грузии полностью вакцинированы пока чуть больше 5% населения. Почему процесс идет вот такими темпами, не очень быстрыми?
Потому что, да, у нас проблема действительно антиваксинное движение. По последним опросам 45% населения не собирается вакцинироваться.
А кто эти люди? В основном.
Это люди из разных слоев. Это и так называемая интеллигенция, и, так сказать, и крестьянство. Ну, очень такая пестрая публика, которая не собирается вакцинироваться. Почему это происходит? Потому что никто не объяснил. Не существовало никакой. А вакцины во всех странах есть, но с ними правительство борется. Борется в каком смысле? В сторону не сажают, само собой. Идет агитационная, идет пропаганда, нормальная пропаганда, где-то объяснение. Надо человеку объяснить, чтобы он согласился. Надо показать, что это единственное на данном этапе спасения, пока нет медикамента, лечащего это заболевание. Поэтому надо ходить, объяснять. И то, что самое важное, это надо было начинать в декабре, когда пока вообще вакцин не было, и ну, мы опоздали с вакцинами очень серьезно. Но не имеет значения, надо работать с людьми, надо работать в школах. У нас существует ресурс-центр, нам можно мобилизовать педагогов, провести лекции, собеседования, интерактивные встречи. То же самое в университетах, то же самое в лечебных учреждениях. У нас проблема, у нас есть врачи, какая группа медицинских работников, которые отказываются вакцинироваться. Это очень настораживает во Франции, например,
что сентября, делать, да. Должны ли примеру европейских стран последовать и в Грузии, да, и обязать некоторые категории граждан, тех же медиков, обязательно пройти вакцинацию?
Я являюсь сторонником такого решения. Но сперва надо постараться это объяснить, то есть не насильственным путем, но никто ничего не объясняет. Какие-то непонятные телешоу, которые ставит наше правительство с антиваксерами вместе, абсолютно. Такое впечатление создается, что правительство само антиваксерное, потому что даже министр только один раз вакцинировался, а второй раз он не вакцинировался. А премьер-министр только 3 дня назад вакцинировался, и то с нарушением существующего регламента. Как во Франции, 1 сентября медработники, которые не будут вакцинированы, они вынуждены будут покинуть свою позицию на работе. Если это не будет получаться, я буду приветствовать, я сторонник того, чтобы определенные категории граждан, это врачи, это педагоги, это работники общественного питания, то есть рестораны, кафе, это работники гостиниц, само собой полицейские и другие государственные служащие, которые с людьми имеют непосредственный контакт. Но кто работает дома, фрилансером является или на онлайн работе, пускай сидят, не вакцинируются, хотя государство на данном этапе им предлагает, ну, неплохой выбор, у нас есть и американская, и китайские вакцины, неплохой выбор вакцин. Но, если так будет, я опять повторяю, самое важное, самое страшное в этой ситуации, что каждый день умирают люди. И это как-то, знаете, оверлозом 54 человека, 48. И в этом заключается трагедия. Надо очень быстро, хорошо работать, с умом, с ответственностью, чтобы достичь того, чтобы люди не умирали.
Сегодня интересное заявление было от Патриархии Грузии, которая опровергла информацию о планируемой вакцинации от коронавируса представителя Грузинской православной церкви и сказала о том, что, собственно, патриарх решение не должно ни на кого, значит, влиять, и граждане, особенно на тех, которые до сих пор воздерживались, и не должно быть это определяющим фактором для других, так как этот вопрос выходит за рамки компетенции церкви. На ваш взгляд, вот это заявление, оно не льет воду на мельницу антиваксеров, оно убеждает скептиков, большинство и очень многие из которых как раз паства Грузинской православной церкви изменить свое решение. Как вы оцениваете это заявление? Да, оба ваши. Вы продолжите, я бы хотела еще господина Вахтанга услышать тоже потом.
Хорошо. В какой-то степени, конечно, да. Но здесь проблема не в том, что патриархия... Да, это не дело патриархии, я согласен там. Но тут главное, чтобы не было бы...
Но, с другой стороны, если патриарх не слушает специалистов, то почему паства должна это делать?
Ну, это есть какая-то проблема. Но тут я вижу еще больше проблем. Когда священники разного уровня начинают почти пугать, что мы вас анафеме придадим, если вы будете вакцинированы. Вот это гораздо опаснее, чем такая более или менее нейтральную позицию. Потому что у нас
то есть у церкви есть все же позиция?
На службах, в субботу, в субботном воскресенье, на церковных службах, в некоторых церквах идет именно антиваксерная работа, что священники запугивают свою паству. В том случае, если они будут вакцинированы, там, я не знаю, всякие причины, там, чуть не слугами дьявола объявят тех людей, которые будут вакцинированы. Тут знаете какой момент? Лезафе, не мешайте. Не надо тут никакой пропаганды делать со стороны всех людей. Но самое важное, чтобы не мешали.
Господин Вахтанга, что делать, как убедить скептиков, как еще спасти жизни? Может ли стать тут фактором и то, что все больше детей заболевает вот этим более агрессивным штаммом коронавируса?
Конечно, это есть еще один фактор, который мы можем убедить, так сказать, скептиков. Но что самое главное, самый хороший аргумент – это опыт, так сказать, свободного мира, где мы видим, что те страны, которые достигли хороших результатов при вакцинации, у них иногда бывают, так сказать, всплески инфекции, но у них не бывают, так сказать, пациенты не умирают, и там, например, в Германии, например, вот в Британии, в Польше, в Чехословакии единичные случаи, когда пациенты погибают, и очень веский аргумент уже с миллионами, 100 миллионов, больше 300 или 500 миллионов вакцин уже употреблено на планете, и мы в тех странах, где у нас хорошая ситуация с вакцинацией, мы видим, что очень хорошие результаты в свете смертности и нужде пациентов попасть в госпиталь. Это самый сильный аргумент. Что касается позиции патриархии, конечно, было бы лучше, если бы они однозначно высказались в пользу вакцинации, но и то заявление, которое сейчас распространила патриархия, это подразумевает, что люди, которые вакцинируются, они не, так сказать, нарушают религиозных законов, и это реально снимает почву с тех антиваксеров и с тех иерархов, которые проповедуют, так сказать, антиваксерную позицию. К счастью, у нас есть и многие иерархи, которые проповедуют и пропагандируют, так сказать, вакцину, и они в своей пастве объясняют, что это вакцина.
Но они, судя по всему, в меньшинстве пока. Господин Ватов вспомнил заявление премьер-министра.
Но их немало, я вас убеждаю. И они говорят в своей пастве, что вакцина – это шанс вот той катастрофической ситуации, которая у нас есть. Конечно, еще раз я говорю, было бы лучше, если патриархия более однозначную позицию заняла, но и эта позиция, так сказать, не укрепляет антиваксерное движение в самой патриархии. Самое главное, почему мало людей, так сказать, вакцинируются в Грузии. У нас не было и пока еще нет организованной, последовательной, объяснительной и информационной кампании.
Спасибо. Спрошу с вашего позволения. У нас просто минута. Господин Вато, вы вспомнили заявление премьер-министра. Он сказал, что действительно оппозиционные каналы передают апокалиптическую картину, а все не так плохо. Почему картина разнится и почему это, по сути, этот вопрос стал политическим? У вас
у нашего премьер-министра, у меня создается впечатление, что я живу в абсолютно другой стране, а он премьер-министр какой-то другой страны. Так что не будем на канал сваливать. Просто опять-таки Серго Чехладзе, тоже эксперт здравоохранения, подчеркнул, что давайте посмотрим на числа. Какие числа или какие цифры? Числа, цифры неправильно будет. Какие числа мы имеем? Как, что происходит в соседних странах? Что происходит в странах Европы? Почему у нас такая высокая смертность? Почему у нас так мало вакцинированы двумя вакцинами? Это в основном распределение среди больших городов. Если вы в регион и в деревне выйдете, там вообще вакцинированных нету.
И вот на эти вопросы и мы обязательно зададим уже другие.
Да. Да, если мы будем смотреть, конечно, правительственные каналы, я стараюсь иногда смотреть, но просто уже не хватает.
У нас, к сожалению, вышло время. Мы продолжим этот разговор и обязательно будем задавать все эти вопросы. Спасибо.
Некруглый стол провела моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, Сухуми и Схинвали половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
Инициативная группа за сохранение Музея искусства имени Шалвы Амиранашвили в центре Тбилиси начала сбор подписей под петицией с требованием провести профессиональную реставрацию аварийного здания и обнародовать подробный план эвакуации экспонатов, сообщает агентство «Новости Грузия». 5 августа Минкультуры объявила об эвакуации Золотого фонда музея. До завершения ремонтно-восстановительных работ в здании постройки 1835 года экспонаты решили разместить в Музее истории Грузии имени Симона Джанашия. Однако незадолго до обнародования указанной информации глава Минкульта Тулукиани заявила о необходимости сноса здания музея, его обоих флигелей. Тогда министр назвала проведение восстановительных работ нерентабельным. Эти слова возмутили многих жителей Тбилиси. К этому моменту под петицией собрано уже 1500 подписей. Решение католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II не должно влиять на граждан, которые до сих пор воздерживаются от вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в заявлении предстоятеля Грузинской православной церкви, распространенном сегодня, 11 августа, патриархии. «Независимо от того, вакцинирован патриарх или нет, это не может быть определяющим фактором для других», говорится в заявлении. Илья II добавляет, что ни положительное, ни отрицательное отношение того или иного священнослужителя к вопросу вакцинации не может послужить примером, поскольку эта область медицины требует индивидуального подхода и выходит за рамки компетенции церкви. Вакцинация должна быть добровольной, и в случае вакцинации или невакцинации не должно быть принуждения или осуждения друг друга. Однако следует отметить, что соблюдение правил во время пандемии важно для всех, считает патриарх. Ресторан в районе Глдани на окраине Тбилиси оштрафовали на 10 тысяч лари за проведение массового мероприятия. Об этом сообщает инспекция труда Минздрава Грузии. По данным ведомства, в нарушении действующих ковид-регуляций 10 августа в заведении отмечали свадьбу, пишет сайт «Новости Грузия». В данном случае было запрещенное социальное мероприятие, и, соответственно, выявлен был организатор, юридическое лицо, которое осуществляло указанную размещенную деятельность, запрещенную деятельность. К нему было применена санкция в размере 10 тысяч лари, сказала глава департамента надзора за безопасностью труда Майя Микая. Транскавказская автомагистраль, связывающая самопровозглашенную республику Южная Осетия с Россией, остается закрытой для передвижения транспорта в обоих направлениях. На 69-м километре Транскама в понедельник сошел сель. Работы по расчистке дорожного полотна на Транскаме продолжаются. Делать прогнозов о том, когда откроют дорогу, мы пока не можем, сказали в дежурной части МЧС, пишет агентство РЭС.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии отмечают 13-летнюю годовщину Шиндийского сражения. Почтить память 17 грузинских военнослужащих, погибших в противостоянии с российскими военными, в село сегодня прибыли сотни жителей страны, представители власти и оппозиции. Подробности в сюжете Серго Пригвадзе.
Их было 22 человека, только пятерым из них удалось выжить. Остальные 17 бойцов инженерного подразделения 2-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии погибли в неравной битве с российскими военными. Сегодня страна отмечает годовщину гибели участников одного из самых ожесточенных сражений войны 2008-го – Шиндийской битвы. Почтить память 17 погибших военных к месту событий 13-летней давности приходят их родные и близкие, жители самого села и других районов. Здесь же сегодня находился Тенгиз Санава, участник сражения, которому удалось выжить.
Русские подступили к нам у собора, у няни они хотели взять в плен, он был ранен. Он выкрикнул, что не сдастся им живым, и активировал гранату. Во время этой битвы мы сделали все, что было в наших силах, не отступили.
Сегодня, в годовщину Шендийской битвы, младший сержант Александр Униани, о котором вспоминает Санава, был посмертно награжден орденом национального героя. Присутствовавшая на месте событий 13-летней давности сестра Александра Элене Униани сказала:
«Это день гордости для меня, для всей моей семьи. Сегодня мой брат стал национальным героем. Спасибо всем за это признание. Я верю, что все они, все 17, празднуют в Царстве Небесном».
Решение о награждении Униани высшей государственной наградой было принято президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
«Самопожертвование героев Шендиси – страница гордости в истории Грузии. Пролитой кровью она подпитывает надежду на будущее. У страны, для солдат которой свобода Родины и земля дороже собственной жизни, нет поводов для печали и безнадежности»,
написала президент в социальной сети Facebook. Сама церемония награждения будет назначена после снятия ковид-ограничений, отмечается в заявлении администрации президента Грузии. Вспоминали погибших сегодня и другие представители власти. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделал заявление уже в привычной для него форме, обвинив в предательстве тогдашнего президента.
«Герои Шендиси своим поступком показали нам пример того, что жизнь не стоит ничего, когда дело касается защиты нашей страны и населения. Символично, что в этот день одному из героев, Александру Униани, было присвоено звание национального героя. Последние минуты сражения он героически подорвал себя. Наши герои-военнослужащие показали нам, нашему народу, всему миру, как нужно сражаться с одной из самых сильнейших армий в мире, российской армией. Как жертвовать собой ради своей страны и народа. В то же время, к нашему стыду, и эта трагедия, в тот же день, 11 августа, 13 лет назад, тогдашний так называемый президент и главнокомандующий, в кавычках, показал пример невероятной трусости, сбежав с поля боя. В 2007 году последние подразделения российской армии покинули Грузию. Через несколько месяцев он не смог оградить страну от такой тяжелейшей провокации и вернул российскую армию в Грузию. Это, естественно, предательство государства».
Заявление это премьер сделал на церемонии выдвижения кандидата от правящей партии в мэры города Цалка. Непосредственно в Шендиси присутствовали представители его команды, министры обороны и внутренних дел. Здесь же сегодня побывали и представители оппозиции. Почтить память 17 героев пришел и председатель партии ЛЛО Бадри Джапаридзе.
«Эти люди своим геройским поступком еще раз показали всему миру, что страна, в которой есть такие люди, не может быть повержена. Этот день также является днем победы над смертью».
Пафосные речи, которые звучали сегодня в Шендиси, и венки, которые рекой неслись к месту событий в августе 2008 года, тем не менее никак не вязались с картиной, которая открывается неподалеку от села у недостроенного мемориала погибшим бойцам. Созданный в 2011 году фонд для его возведения собрал тогда более 1 100 000 лари. Солидные суммы на строительство памятника перечисляли разные госучреждения и частные лица, однако мемориал так и не был завершен. В Минобороны сообщают о начале расследования по делу о возможном мошенничестве со стороны сотрудников фонда. Сегодня общественности были представлены и зарисовки нового монумента, который планируется возвести на месте прежнего, недостроенного. Ведомстве обещают, что на этот раз на его создание потребуется не больше года. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мэры грузинских городов несправедливо мало получают, и грузинская мечта восстановит справедливость. Инициативу премьер-министра Ираклия Гарибашвили поддержал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Правда, никакого отношения к предстоящим муниципальным выборам идея организовать главам этих самых муниципалитетов двойной оклад не имеет, по крайней мере, так говорят, грузинской мечте. Сомнения в этом выслушал Владимир Ананянц.
Повышение зарплаты госслужащим рассматривалось еще до пандемии, но в связи с ситуацией в стране планы кардинально изменились. Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на инициативу премьер-министра повышения окладов для работников бюджетных структур. По словам столичного градоначальника, правительство стремится довести зарплаты людей, занятых в государственном секторе, до уровня тех, кто работает в частном секторе.
«Мы много раз об этом говорили и перед пандемией даже приняли решение повысить зарплаты, но связанные с глобальной эпидемией экономические процессы кардинально изменили наши планы. Тем не менее, со следующего года, с января, можно будет повысить зарплаты. Наша цель – максимально приблизить существующие ставки к ставкам частного сектора. Повышение зарплат должно быть постоянным и не должно происходить так, как в последние годы, когда зарплаты вообще не пересматривались».
Наблюдатели обратили внимание, что инициатива, выдвинутая премьером и поддержанная мэром Тбилиси, совпала с началом предвыборной кампании. То есть всем работникам государственного сектора было почти открыто сказано: «Хотите повышения заработной платы? Голосуйте за нас». При этом сам автор инициативы Иракли Гарибашвили считает, что деньги являются для мэров принципиальным стимулом.
Это необходимо, потому что люди, занятые на госслужбе, больше не видят мотивации. Мы не можем конкурировать с частным сектором, поэтому необходимо решать этот вопрос, что мы обязательно будем делать с января 2022 года, а также увеличивать зарплаты мэров. Мы решили практически удвоить их. Немыслимо, чтобы мэр работал за 2000 лари и служил Кутаиси или Батуми.
Посыл предельно ясен, отмечают наблюдатели. Зарабатывать на государственной службе лучше с грузинской мечтой. Более того, оппоненты власти тут же уличили Гарибашвили во лжи. Озвученные премьером 2000 лари не получает ни один из мэров грузинских городов. Руководители самых маленьких муниципалитетов имеют зарплату от 2650 лари. А в крупных городах, которые в качестве примера привел глава правительства, зарплаты варьируются от 3100 до более чем 4000. Тбилиси же и вовсе стоит особняком, отмечает представитель Единого национального движения Ника Убуладзе.
В Тбилиси глава городского собрания имеет зарплату в 5000 лари, а у его заместителя оклад 3600 лари. И в этих условиях говорить о том, что мэры и руководители городских собраний являются нуждающимися гражданами, является проявлением абсолютной неадекватности.
Неадекватные инициативы Гарибашвили считают и в гражданском секторе. И дело не в том, что зарплаты не следует повышать, а в том, что в стране в первую очередь следует повышать зарплаты вовсе не мэрам, а рядовым сотрудникам. Но и это следует делать не тогда, когда в стране в разгаре предвыборная кампания. Потому что подобные заявления со стороны власти сегодня являются не проявлением заботы о гражданах, а ничем иным, как прямым подкупом избирателей, говорит директор НПО «Международное сообщество за справедливые выборы и демократию» Нино Долидзе.
То, что мы видим в последний период, это и другие заявления со стороны премьера и других представителей правительства, касающиеся улучшения благосостояния граждан, естественно, надо рассматривать в контексте выборов.
С ней солидарен и представитель грузинского офиса международной правозащитной организации Transparency International Ливан Натрушвили. По мнению специалиста, то, что делает сейчас правящая партия, не просто подкуп избирателя, но и нарушение всех гласных и негласных правил этики в предвыборный период.
Если мы говорим о хорошей международной практике, то в предвыборный период правящая партия и правительство должны воздерживаться от подобных инициатив, так как это прямое использование административного ресурса.
Но в грузинской мечте уверены, новости о скором улучшении благосостояния граждан как нельзя кстати, учитывая, что страна уже больше года живет в условиях частичного локдауна и пандемии коронавируса, такие перспективы не могут считаться подкупом, лишь проявлением заботы правительства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии возобновилась вакцинация от коронавирусной инфекции, прерванная из-за дефицита препарата. На днях в самопровозглашенную республику из России завезли 5000 доз спутника Light. За процессом следит Елена Заводская.
Вакцинация населения Абхазии спутником ВИ началась 12 мая и была приостановлена 8 июля в связи с тем, что 6500 доз вакцин, полученных из России, были использованы. Вакцинацию прошли более 6000 человек. 4000 получили оба компонента вакцины, но более 2000 человек в виде второй дозы получат уже не спутник ВИ, которого нет, а спутник Light. 6 августа в Абхазию завезли 5000 доз вакцины «Спутник Лайт», которую закупил глава московской абхазской диаспоры и предприниматель Беслан Агрба. А вчера вакцинация началась на всей территории Республики Абхазия. О том, как проходит прививочная кампания «Спутником Лайт» в Сухуми, рассказала главный врач городской поликлиники Лиана Ампар.
Со вчерашнего дня идет у нас вакцинация «Спутник Лайт». В первую очередь вакцинируем тех, которые были по предварительной записи, на ком закончилась «Спутник Гам-Ковид». У нас ввелся журнал, те люди, которые не провакцинировались в тот период, мы их вызываем в первую очередь.
Есть какие-то у вас данные, сколько вам нужно привить?
У нас не провакцинированных по тому журналу 270 человек, которые остались без вакцинации, но были записаны на тот период. Мы часть берем из того остатка и часть добавляем новыми, чтобы и эту захватить группу, и тех не оставлять.
Сколько примерно в день у вас вакцинируется человек?
Сегодня у нас провакцинировалось 35, но завтра ожидается 42.
Эта вакцина, к ней такие же требования, как и к спутнику
ВИ? Абсолютно. Это по типу вот гамковид, спутник, то, что был первый компонент. Это вот и есть первый компонент той вакцины.
Кого вы прививаете спутником Light?
И переболевших тоже. Вот она, кстати, и показана для переболевших в первую очередь. 3-6 месяцев, кто переболел, она показана для них.
Волна пандемии, накрывшая Абхазию в июле, все еще продолжается. Но специалисты заявляют о том, что наметилась тенденция к спаду. Так, по последней сводке оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, 10 августа тестирование на ковид прошли 422 человека. Ковид подтвержден у 105 из них. Для сравнения, 27 июля на 559 протестированных пришлось 189 ПЦР положительных. О тенденции последних дней и о том, как сухие цифры отражаются на работе Сухумского амбулаторного центра для ковидных больных, рассказал его руководитель Валерий Джинджолия.
Вроде бы наметилась тенденция к спаду. Но, тем не менее, цифры достаточно высокие, там 80-90 человек в день. Это все еще пик, но тенденция некоторая есть от спада. То есть, если раньше у нас было там 130-140 человек, то сейчас уже 80-90. Если такая тенденция сохранится дальше, на что я очень надеюсь, то, наверное, в течение нескольких недель мы придем к каким-то уровням, которые сможем достаточно легко справляться. Ну, амбулаторный центр имею в виду. То есть это где-то там 40 человек, может, 30 человек будет. Но об этом пока трудно говорить на самом деле.
Джинджолия отмечает такие особенности новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, как внезапное утяжеление состояния, большую заразность и снижение уровня лейкоцитов в крови больных.
Бывают резкие скачки. Вот буквально сегодня была пациентка, которая резко изменила состояние. И вопрос пошел о госпитализации, хотя состояние было очень даже неплохое буквально вчера. Анализы сейчас в основном у всех пациентов, особенность, которая была, конечно, в тот пик тоже, но сейчас она прям практически у всех, это снижение уровня всех фракций лейкоцитов. На мой взгляд, вирус стал сейчас достаточно такой самодостаточный. Раньше в основном для отягощения состояния ему нужна была поддержка там, какой-нибудь присоединенной бактериальной флоры. Была история сочетанное вирусное поражение плюс бактериальное поражение у тяжелых пациентов. То есть сейчас вирус стал чуть-чуть агрессивнее, и теперь ему эта поддержка не очень нужна. Он может сам благополучно привести пациента к стационированию.
На данный момент в Абхазии госпитализировано 273 человека. 49 из них в тяжелом состоянии. Всего за время пандемии было выявлено 23 199 больных коронавирусной инфекцией. Летальных случаев 334. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В начале прошлого десятилетия в абхазском обществе весьма болезненно восприняли ряд публичных заявлений героя Абхазии кабардинца Ибрагима Яганова, который ставил в пример Грузию и всячески призывал Сухуми на нее ориентироваться. На днях абхазское телевидение вернулось к этой теме, пригласив Яганова в эфир. О дискуссии и о реакции на него в абхазском обществе рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Вечером в понедельник множество телезрителей в Абхазии, не отрываясь от экрана полтора часа, смотрели передачу «Аргама Плюс», которую вела гендиректор АГТРК Ирина Агарова, а гостями которой по видеосвязи были два героя Абхазии и общественно-политических деятеля – абхазский Аслан Кубакия и кабардинский Ибрагим Яганов. Разговор не мог не быть острым и бурным, учитывая ту позицию, которую около десятка лет назад, занял по отношению к современным Грузии и Абхазии прославленный командир, воевавший за республику Абхазия, Ибрагим Иганов. Точно так же нынешний разговор не мог не вызвать активного обсуждения в обществе. Но начнем с самой передачи. Все ее участники хорошо знают друг друга со времени Отечественной войны народа Абхазии. Ирина Агрба приветствовала факт, что Ибрагим Иганов согласился принять участие в этой телепередаче. Ибрагим сразу подчеркнул, что в своем участии в добровольческом движении на абхазской стороне он никогда не каялся и каяться не собирается. Он вспоминал о той войне так.
«Я стал мужчиной, скажем так. По нашим горским обычаям, я потомок княжеского рода, я абазин с абхазскими корнями, живущий в Кабарде. И те события, которые тогда произошли, это были, в общем, события, которые проходили на моей родине, и я в первую очередь защищал свою честь и свое достоинство. Я думаю, что и мои друзья, мы очень часто нам говорят спасибо, что вы нам помогли. Я думаю, это некорректное выражение. Мы не просто хотели помочь или спасти абхазов. Мы в первую очередь защищали свою честь и свое достоинство. И что касается военного периода, многие пытаются как-то преподнести, что я от этого отказался, от этого отрекаюсь. Это неправда, это прямая ложь и провокация. Это знаменательные годы моей молодости. Я думаю, и мои дети, мы будем всю жизнь этим гордиться.
Но надо идти дальше, не раз повторял в ходе телепередачи Иганов.
Сколько я общался с парламентариями, с министрами, с самим Саакашвили, с народом. Все очень благожелательно относятся к Абхазии. Во всех грузинских ресторанах звучат абхазские песни. И вот это всегда располагает мне, бывшему добровольцу, воевавшему в Абхазии, человеку, признанному парламентом Грузии военным преступником, приехать, появиться в Тбилиси и вот с ними встретиться, это, я думаю, нормальная политика, которую бы надо бы освоить и вам тоже.
В ответ на утверждение Иганова, что в Абхазии становится все хуже и хуже, Кабахия сказал, что свои недостатки мы знаем, но против того, чтобы все в ней преподносилось только в черном цвете. В любом случае, наша независимость продержалась уже 3 десятилетия. А кто был уверен в 90-е годы, что Россия признает Абхазию? Он продолжил.
Как бы ни ругали Абхазию, Абхазия выдержала. Голодала, холодала. Мы около 1000 человек только в Гальском районе потеряли за 15 послевоенных лет. Это сотрудники милиции, это резервисты, это служащие Министерства обороны. Мы выдержали. Мы ни шагу не отступили. Мы, понимаете, мы все время берем войну год и два месяца. Нет, дорогие мои, не год и два месяца война шла, а целых 15 лет. И только в 2008 году... Когда Россия признала Абхазию, так вот тогда и закончилась война.
Но Ибрагим Иганов продолжал ставить пример Грузию.
В Грузии я вижу демократическое государство, где работает закон. Не только реформы экономические, которые провел Саакашвили. Народ успокоился, народ живет своей жизнью. И я там вижу очень много интересного и перспективы некоторые для своего народа и для себя лично. К сожалению, ничего другого, такого аналогичного, мы в Абхазии, я, например, в Абхазии не вижу. И это меня очень сильно удручает.
Вот зато в Абхазии ты видишь пожилых женщин, которые подаяние просят. А там целые улицы просят подаяние, сидят женщины без работы, без денег.
Последняя реплика принадлежала Ирине Агрба. Аслан Кубахия подал в конце передачи такую реплику.
Хочу сказать, пусть Ибрагим не обижается, если не Абхазия. Если бы Ибрагим судьба не связала бы с Абхазией, то с Ибрагимом там никто точно не стал бы говорить. С ним говорят, делают вид, что его любят из-за того, что он действительно герой Абхазии, уважаемый человек, человек, который знает. Если бы его судьба не связывала бы с Абхазией, кто там с Ибрагимом?
Что касается реакции на этот телеэфир в абхазском обществе, то тут, думается, стоит выделить две категории комментаторов. Для одних история с грузинскими выборами Иганова хорошо памятна. И они ожидали этот анонсированный за несколько дней эфир с большим нетерпением. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Анатолий Бибилов лишил почетных званий главного балетмейстера ансамбля «Симба» Тамерлана Муратцева и художественного руководителя Родиона Гуларова. В качестве причин администрация президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия называет срыв гастролей госансамбля. Югоостинский наблюдатель считает, что указ противоречит закону и дискредитирует президента. Мурат Гукимухов разобрался в других слоях этой истории.
Президент Анатолий Бибилов лишил главного балетмейстера и художественного руководителя государственного ансамбля «Сим» почетных званий. Официальное лишение было оформлено в виде президентского указа об отмене указов Эдуарда Кокойте и Леонида Тибилова о награждении артистов, по которому главный балетмейстер Таймураз Муратцев лишен звания народный артист Республики Южная Осетия и заслуженный деятель культуры Республики Южная Осетия, а художественный руководитель Родион Гуларов почетного звания заслуженный артист Южной Осетии. Информационному изданию «Спутник Южная Осетия» в администрации президента пояснили, что, цитирую, «решение принято из-за срыва гастрольного тура ансамбля «Симт» и безответственного отношения к работе». Конец цитаты. Пользователь сети из Абхазии Хас Возба на странице Роберта Гарда пояснил, что речь идет о срыве гастролей в Абхазию. Цитирую. «Абхазская сторона, которая должна была принимать коллектив, понесла большие расходы за рекламу, аренду залов и так далее. Никто даже и не спросил, чем помочь, как компенсировать. Наша ошибка в том, что мы с Симдом не подписали никакого документа, а договорились о 7 концертах в Республике Абхазия просто на хороших дружеских отношениях. Жалко, мы не разорились от этого, но коллектив оставил о себе не очень позитивное впечатление». Конец цитаты. Что об этом говорят в Цхинвале? Месяц-полтора назад в коллективе родилась идея поехать на гастроли в Абхазию и заодно отдохнуть у моря. Перед поездкой в ансамбле произошла ссора. Разругались директор Симда Кристина Гаглоева и прима ансамбля Алана Бязарова. В эту ссору вмешался президент и в качестве морального взыскания запретил гастроли. Как утверждают источники, именно поэтому гастроли и сорвались. Недавно на памятное мероприятие, посвященное 13-й годовщине войны, приехала делегация во главе с президентом Абхазии и, как утверждают источники, якобы в ходе общения с Анатолием Ильичем, президент Бжания обмолвился об этом случае. Дескать, нехорошо получилось, люди готовились к приезду госансамбля, арендовали помещение, понесли расходы и так далее. По уверениям источников, именно на это замечание президента Бжания Анатолий Ильич так отреагировал и наказал людей, менее всего имевших отношение к срыву гастролей. Но даже если бы это было и так, то все равно сорванные гастроли не являются законным поводом для лишения почетных званий. Почетное звание – это государственная награда. Есть всего два способа ее отобрать. Первый – это отмена указа о награждении, если в документах на представление к награде была найдена недостоверная информация. В этом случае недостоверную информацию необходимо обнародовать. За исключением этого лишить почетного звания может только суд. Понятие лишения вводится статьей 45 Уголовного кодекса «Основные и дополнительные виды наказаний», согласно которой лишение специального воинского или почетного звания классного чина и государственных наград применяется только в качестве дополнительных видов наказаний. Это положение раскрывается в статье 48 Уголовного кодекса, цитирую с сокращениями. При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного, суд может лишить его звания, чина и государственных наград. Конец цитаты. Иными словами, даже суд мог лишить Муратцева и Гуларова почетных званий только в довесок к основному наказанию за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. В этом смысле со стороны Анатолия Ильича это было самоуправство в чистом виде. И вообще вся эта история личного контроля президента над хореографией выглядит довольно странно. 2 года назад президент Бибилов вдруг увлекся искусством. Почему-то начал принимать на себя непосредственное управление госансамблем «Симт». 24 августа 2019 года на пропрезидентском сайте НХАС по этому поводу была даже опубликована статья под названием «Ансамбль «Симпт. Маленькие секреты большой хореографии». Приведу отрывок статьи. Цитирую. «Развал легендарного хореографического ансамбля «Симпт» был остановлен после личного вмешательства президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Маленькие секреты большой хореографии, примы и звезды, достигшие пенсионного возраста, должны покинуть сцену, чтобы уступить место новым талантливым танцорам». Конец цитаты. Последующие 2 года года президент уж слишком много уделял внимания и времени ансамблю, скажем так, непропорционально много для главы государства, обремененного и другими обязанностями. Все это не имело к функционалу президента ровно никакого отношения. Поэтому неудивительно, что по республике поползли компрометирующие президента слухи о причинах такого повышенного внимания к ансамблю. И эту историю общественное мнение воспринимает как очередной рецидив самоуправства и неконтролируемых эмоций со стороны главы государства, как продолжение длинной череды скандалов, которые он не устает создавать на ровном месте. Мурат Кухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.